Berakhir.
Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalam. Ala man bi rahmatan lil alamin. Nabiyina Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Мы с вами разобрали, что наследование бывает по принципу зульфар, то есть вначале, да, мы сказали, первый, кто берет из наследства, это те, кому определены доли в Куране, сунне пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, специальные доли. После зульфар то, что остается, отходит к ближайшему кому, асаба или нескольким из асаба. Дальше, если нет ни тех, ни других, тогда зурахим, да, то есть затиратство. Еще есть один другой принцип, который на сегодняшний день не действует, но его знать тоже нужно. Хорошо. Это то, что называется аль-валя, то есть наследование по принципу аль-валя. Что это значит? Это когда освобождает человек своего раба, хорошо? И вот это вот благодеяние, освобождение от уз рабства, когда человек из рабства обращается к свободе, это благодеяние приводит к тому, что между ними узы настолько крепкими становятся, что наследует тот, который освободил, тому, которого он освободил в некоторых случаях. Хорошо? И хадис, который приводится в Булугу аль-Марам, ан Умар ибн аль-Хаттаб ради Аллаху анху каль: «Самиату Расулаллахи саллаллаху алейхи ва саллям якул: ма ахаза аль-валида ва аль-валаду фа хуа ли асбатихи ман кан». رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة وصححه ابن المديني وابن عبد البر.
سؤال ابن سعيد рассказывал со слов своего отца и деда, что Рибат ибн Хузейфа женился на Ум Ваиль бин Маамар, которая родила ему трех сыновей. Когда она скончалась, сыновья унаследовали ее земли и право на наследование освобожденных ею рабов. Амар ибн Ас, да будет доволен им Всевышний Аллах, отправился вместе с ними в Шам, где они скончались от чумы, распространившейся в местечке Амвас. Амр ибн Аш был их родственником по отцовской линии и унаследовал их имущество. Когда он вернулся из поездки, сыновья Маамара ибн Хабиба предъявили свои претензии на права на наследование рабов, на наследство рабов, освобожденных их сестрой, и написали прошение. Умару ибн аль-Хаттабу, да будет доволен им Всевышний Аллах. Получив прошение, он сказал: мое решение будет опираться на услышанное мною от посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, который сказал: имущество отца или сына переходит к родственникам по отцовской линии. Он велел, чтобы права на наследство рабов перешли к братьям Ум-Ваиль и написал послание, в котором были свидетельства Абдур-Рахмана ибн Ауфа и Зейда ибн Сабита. Этот хадис передал ибн Маджа, и похожий хадис также передали Абу Дауд и Ан-Насаи. Ибн Аль-Маджуни и ибн Абдул-Бар назвали его достоверным.
Хороший, шейх аль-Альбани сказал, что хороший хадис. Передал Абу Дауд, Насаи, ибн Маджа, ибн аль-Мадини сказал, что достоверный, но Абдул-Бар сказал, что достоверный. Сказал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, то есть слова пророка в этом хадисе, что то, что имущество отца и сына, то есть то, что они сохранили или скопили, там отца и родителя, оно переходит к его родственникам по мужской линии. К родственникам по мужской линии. Этот хадис приводится Булугу аль-Марам, только непосредственно слова пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, приводится. То есть то, что Умар ибн Хаттаб, ситуация в чем была? Ситуация была в том, что человек по имени Риаб ибн Хузейфа. Риаб ибн Хузейфа, он женился на женщине, и она родила ему 3 сыновей. Потом умерла. Наследство оставила она им свое имущество недвижимое и оставила то, что должно было ей быть от ее рабов, которых она освободила. Хорошо? То есть освобожденные ею рабы наследовать им, это было ее право. Называется валя. И, соответственно, это имущество уже должно было перейти к кому? К сыновьям. От этих рабов, когда бы они умерли. Хорошо? Амар ибн аль-Аас, который, он был их родственником, хорошо, со стороны отца этих мальчиков, он увез их в Шам, там они умерли тоже все, когда была эпидемия чумы. И он имущество их, естественно, унаследовал. Хорошо, как родственника со стороны отца, то есть асаба. Хорошо? Но когда он вернулся, братья этой женщины, то есть матери вот этих мальчиков, хорошо, они начали предъявлять претензии, то есть оспаривать свое право на наследство рабов вот этих, которых были освобождены их сестрой в свое время. И обратились к Умару ибн аль-Хаттабу, ради Аллаху ан, и он сказал, что я буду опираться на то, что слышал от посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, который сказал, что имущество отца или сына, оно переходит к родственникам по отцовской линии, то есть к асаба, о котором мы говорили, асаба, да? Что это значит? Это значит, что мать, когда умерла, хорошо, и он тогда, Умар ибн аль-Хаттаб, он присудил наследство рабов кому? Братьям Умлай. Почему? Почему? Потому что ее имущество, оно должно было перейти, ее валя перейти. То есть валя само по себе, оно вывод какой? Оно не переходит по наследству и не дарится. Валя. Хорошо? А имущество от валя ближайшим родственникам. Ближайшим родственникам по отцовской линии. Поскольку сыновья скончались, хорошо, валя к ним не перешло. К ним бы должно было перейти, что имущество этих рабов, которых она освободила. Но эти рабы, которых она освободила, эти мавали, они еще были живы, когда она умерла. Хорошо? Более того, когда даже они умерли, дети эти, мальчики, да, тоже были еще эти мавали живы. Потом они умерли. Хорошо? И он присудил поэтому сестре, братьям этой женщины. То есть само валя, само право, оно не переходит по наследству. Если бы эти рабы умерли бы раньше мальчиков, то они бы унаследовали это имущество их, этих рабов. Хорошо? Но они же они умерли раньше них. Хорошо? И эти рабы, они еще были живы, когда они умерли, кто должен был наследовать их имущество? Валя, оно ужасно, оно кому принадлежит? Кому принадлежит? Валя, само право наследования. Матери, которая умерла. Оно не переходит и не дарится. Хорошо? А поскольку она умерла, то ближайшему из живых ее асаба. А кто ближайший из живых ее асаба? Ее братья. Сыновей уже нет. Хорошо? Поэтому Умар предъявил кому?
Братья.
Хорошо. Этот хадис, он доказательство на то, что валя, оно не переходит по наследству. А валя это то, при помощи чего получают какое-то наследство. При помощи чего получают какое-то наследство. Точно так же, как родственная связь. Она же не переходит по наследству. Хорошо? Если ты, например, сын твоей матери, там, или брат твоей сестры, не значит, что все, кто будет твои, например, потомки, они будут, например, братьями твоей сестры или что-то, да? То есть оно не переходит по наследству, валя тоже не переходит по наследству. То есть то, что освобожденный раб, аль-атик он называется, то, что он собрал, хорошо, из имущества и то, что оставил, после его смерти оно переходит к его родственникам, к его асаба. Если их нет, тогда оно переходит к кому? тому, который его освободил, или его, освободившего его человека, асаба. Понятно? Освободившего человека, асаба. Чей муж? Амр ибн аль-Ас, он был родственником Рябы ибн Хузейфа, отца этих мальчиков. Когда умер, умерла их мама уже, у них никого не осталось. Он их увез, а они тоже умерли. Хорошо? Имущество, естественно, после смерти матери, они себе перешло к ним, к мальчикам. К этим. Но рабы, которых заводила мама, они были еще живы. Поэтому их имущество, конечно, они не могли при жизни взять. Да? То есть, если бы эти рабы умерли до них, то они бы взяли, должны были взять их имущество. Ну, то есть, быть их наследниками. Но рабы умерли после них. Мальчики умерли. И Амр ибн аль-Ас, он что? Как наследник их, он взял себе имущество мальчиков, как их асаба, как их родственников стороны отца. Понятно? Потом, когда Амр ибн аль-Ас уже вернулся, они, значит, братья вот этой вот женщины, да, они стали предъявлять претензии. Хорошо? В каком плане? Что у сестры были рабы, которых они освободили. Хорошо? У сестры были рабы, которых она освободила. Следовательно, их имущество должно перейти к нам. Хорошо? А рабы умерли после мальчиков. Умар ибн аль-Хаттаб вынес такое решение. Что он сказал? Он сказал, «Ма ахраззаль валид, ауль валид». То, что, значит, сохранил отец или сын, да, или из имущества, то оно переходит к родственникам по отцовской линии. То есть, валя, само по себе, оно не переходит по наследству. Переходит имущество к родственникам по мужской линии. Кто мауля этих, кто освободивший этих рабов? Мама. Значит, к ближайшим ее родственникам, которые живы, переходят деньги после смерти рабов, освобожденных ею. Это ее братья. Хорошо? То есть это доказательство того, что валя, оно не наследуется, а наследуется благодаря валя. Через него наследуется. А само оно не наследуется и не дарится, как мы учили это, да? Хадисы, связанные с Бурейда. То есть с Валида. Когда Барирам, хадис Барира учили же мы с вами, помните? Да, когда Айша освободила Бариру, что просили ее кто? Ее хозяева, что валя будет им, если они даже продадут. Да? Мы помним эту историю. Мы учили, что валя, оно не продается и не дарится. А тот, кто освободил, тот и есть вали. Хорошо, это есть мауля. Как валя, пророк саллаллаху говорит, это лохматун ка лохматин насаб. То есть это связь, как связь родственная, валя. То есть она похожа на родственную связь. Родственная связь, благодаря ей наследуешь. Но она сама по себе не наследуется. Нам нужно передать по наследству родственную связь. Хорошо? Свое отношение к кому-то, как родственник. И точно так же аль-валя. Я хочу сегодня запомнить. Следующий хадис. Ан Абдиллях ибн Умара радиаллаху анхума قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب. رواه الحاكم من طريق الشافعي عن محمد بن الحسن عن أبي يوسف وصححه ابن حبان وعله البيهقي.
Передает, что Абдуллах ибн Умар, да будет Всевышний Аллах доволен им и его отцом, рассказывал, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, право на наследство подобно кровному родству, его нельзя продать или подарить. Этот хадис передал Аль-Хаким со слов Аш-Шафии, который услышал его от Мухаммада ибн Аль-Хасана, который услышал его от Абу Юсуфа. Ибн Хиббан назвал хадис достоверным, но Аль-Байхаки сообщил, что в хадисе есть скрытый недостаток.
Хадис этот достоверный. Ибн Хиббан привел его в своем сахихе, Аль-Хаким, Шафии привели его от Мухаммада ибн Аль-Хасана, от Абу Юсуф. Но Хаджар сказал в Тарсисе, что Абу Нуим, он собрал пути передачи этого хадиса, который запрещает продажу аль-валя. Что такое валя? Это право на наследование кем? Освободившим имущество того, кого он освободил. Хорошо? Хадис говорит, что валя ану лухма ка лухмати насаб. То есть это связь как связь родственная. Потому что тот, который отдал свободу рабу, мы сказали, раб и свободный не сравнятся друг с другом. Состояние рабства не сравнится с состоянием свободы. Поэтому, когда человек освобождает раба, то это действительно большое благодеяние он ему оказывает, так что он имеет право потом на то, чтобы быть его наследником. Хорошо? И пророк Саусан говорит, это как родственная связь. Она не продается и не дарится. Валя бывает вообще разное значение слова валя в арабском языке. Здесь имеется в виду валя, близость какая? Близость освобождения. То есть связано с освобождением раба. Хорошо? Причина этой близости в чем? В благодеянии оказанном освободившим по отношению к освобожденному. Причем не важно, валя она устанавливается в любом случае. Освободил ли он раба добровольно или по принуждению, хорошо, или для него это было там ваджиб, хорошо, или это он путем китаба, что такое китаба, то есть когда раб выкупает себя, так он освободил. Все равно валя остается. В любом случае эта связь остается. Как мы сказали, хадис Барира, да? Пророк Саусан сказал, «Иннам аль-валя лиман а'атак». «Валя принадлежит тому, кто освободил». Хадис приводится обоими имамами. И она как связь родственная с соответствующими вытекающими отсюда последствиями. То есть длительность, она длительная, постоянная связь. Да, не так, что временная какая-то связь. Это постоянная связь. И по своим последствиям. То есть оно не покупается, не продается, не наследуется из предыдущего хадиса. Мы это поняли, да, из решения Умара, рабби Аллаху та'аля ан. Потому что раб, он был в состоянии рабства, когда был как будто он отсутствует, как будто его нет, как человека. Хорошо, потому что он ничем не владеет и ничем не распоряжается сам. Когда же его хозяин освободил, то он стал как будто присутствовать. Стал присутствовать в этом мире. В каком плане? Что он стал распоряжаться сам, чем-то владеть. У него появились права. Он стал хозяином после того, как был принадлежностью кому-то. Хорошо? И вот если теперь, задали вопрос, как раз на этот вопрос ответ. Если у освобожденного, то есть бывшего раба, у освобожденного, есть свои асаба по родству, то есть свои родственники, да? Там, или у него есть асхабуль фурут, да, то есть немножко зульфарут, да, или асаба свои, тогда они наследуют. Хорошо? Если же у него нет таких зульфарб, хорошо, или асаба, так что все имущество они разобрали уже, хорошо, в таком случае наследует ему кто?
Освободивший.
Причем тот именно человек, который непосредственно освободил, он является мауля, он является обладает валя, правом валя. Они, например, его дети там или кто-то. Хорошо? Они не имеют права валя. Они, другое дело, что они наследуют деньги сами, которые по связи валя, например, их отец, если бы освободить, например, должны принадлежать их отцу. Да, они наследуют их. Если самого освободившего уже нет, как в примере, который с вами разобрали, тогда наиболее ближайшие из асаба, освободившего, хорошо, самого освободившего, то есть асаба, причем асаба, мы сказали, бывает как асаба бин-нафс, сам по себе асаба, или асаба бин-гайр, когда другой делает его асаба, да, или при наличии другого становится асаба, хорошо. То есть ни бин-гайр, ни маль-гайр, а сам по себе асаба, он тогда, он берет это имущество. Если нет такого асаба, насаб, хорошо, тогда тот, который освободил, например, освободившего и так далее. То есть, если наследование через валя, значит, если наследование через валя перешло к асаба, освободившего, хорошо, после него, то переходит к кому? К ближайшему. Из ближайших мужчин асаба, но не женщин. Мужчин асаба, но не женщин. Женщины не наследуют. Хорошо? Кроме той, которая сама освободила. Хорошо? Кроме той, которая сама освободила. Или освободил тот, которого она освободила. Хорошо? Она освободила кого-то, а тот потом кого-то освободил. В таком случае ей будет валя женщине. Только в таком случае. Итак, значит, наследование по валя, оно переходит в каком случае только? Если у освобожденного нет асаба, нет асаба по наследование через валя, оно бывает как? Если зульфарды не забрали все от освобожденного, все имущество. То есть мы говорили, что бывает так, что когда зульфарды берут свое имущество, вдруг бывает так, что для асаба ничего не остается уже, да? И вот зульфарды взяли, осталось. Потом перешло к асаба, но асаба нет своих по родству. Тогда переходит кому? Тогда вот этот механизм наследования по механизму валя включается. Хорошо? Да, тогда он наследует. Если, например, тогда как асаба, тогда это освободишь, и все берет. Если же у него есть, например, только зуфарды, хорошо, у освобожденного, хорошо, и нет у него асаба по родству своих, тогда вот этот освобожденный ему достанется то, что остается после зульфардов, он себе берет. Да, если не тянет другие, значит, он все берет. Ни зульфардов у него нет, ни асаба своих по родству нет. Хорошо. Если же, мы сказали, ничего не остается, например, после зульфардов, тогда, соответственно, и он без ничего остается. Понятно это?
Mm-hmm.
Понятно. Большинство ученых считает, что валя, оно, как мы сказали, наследуется благодаря нему, благодаря ему самому. Хорошо? А не через... Само по себе не наследуется оно вообще, да? Потому что тот, который освободил, то есть со стороны освободившего, то есть с одной стороны только оно идет наследование, с его стороны. Почему? Потому что он, собственно, есть тот, который оказал эту милость. Поэтому наследование с ним связано. А если его нет, тогда уже ближайшая его асаба. Большинство ученых так считают, что с одной стороны, только со стороны освободившего, но не со стороны освобожденного. То есть освобожденный, он не наследует своему хозяину бывшему. Хорошо, так считает большинство ученых. Почему? Потому что он обладатель благодеяния. Он совершивший это благодеяние, а не наоборот. Хорошо? Понятно?
Mm-hmm.
Но некоторые считают, например, сейчас в христианской теме говорят, что тот, который освобожден был, то есть мауля снизу, мауля сверху, тот, который освободил, мауля снизу, который освобожден. Да? Мауля снизу, он говорит, он, если нет наследников у того, который его освободил, то он наследует. Хорошо? То же самое говорит Абдур-Рахман Саади. Почему? Потому что благодаря этому хадису, который мы сказали, «Валя лухматун ка лухматин насаб». То есть, «Валя» – оно как родственная связь. Понятен этот пункт? Что большинство ученых считают, что наследование только с одной стороны бывает. То есть, освободивший, он может наследовать освобожденному, но не наоборот. А некоторые ученые, человек, некоторых настали. Они говорят, что и наоборот тоже может быть. Понятно? И до вот этих мы сказали, что аль-валя это как родственная связь, да? Что касается, значит, такого вопроса, то как преграда, преграды к наследованию, связанным с валя. Если есть такая преграда, мы учили три преграды наследования. Какие? Неверие, куфр, да, то есть разные две религии не наследуют друг друга, мы учили. Первое, второе мы учили, что? Убийство. И третье, рабство, да? Если, например, освободивший мусульманин, освобожденный не мусульманин, как тут быть, например? Является ли это преградой для наследования через валя? Имам Ахмад в его мацхабе распространено, что это не является препятствием. Потому что валя, оно как бы ни было, все равно присутствует, даже если... Валя, все ученые согласны, что оно присутствует, даже если религии разные. Все равно валя есть. Хорошо? Другое дело... Является ли препятствием это разница в религии или нет. Второе, есть версия тоже от имама Ахмада, что является оно препятствием. Разница в религии, да, при валя является препятствием для наследования все равно. Хорошо? Потому что пророк Саусам говорит, ла ярасуль кафир муслима. Ла ярасуль муслим кафир, ва ла ярасуль кафир муслима. Мусульмане наследуют кафир, кафир не наследуют, а кафир не наследуют мусульманина. Хорошо? Что же касается, например, бида, люди бида, нововведений, да? Или мунафики, то как быть здесь? Является ли это преградой для наследования? Нет. Почему? Потому что внешне эти люди, они исповедуют ислам, а мы судим по их внешним. По их внешним проявлениям. Если они считаются мусульманами, хорошо, то хукмы. Решение принимается в зависимости от их внешнего состояния. Это иджма. Хорошо. Последний хадис в этой главе Анаби Килаба Ан Анас Рави Аллаху Анху Кала Расулу Аллахи Саллаллаху Алейхи Вассалям Ас-Садукум Зейд Ибн Сабит Ахраджаху Ахмад Вал Арба Сива Би Дауд Вассахахаху Ат-Тирмизи Вабну Хиббан Вал Хаким Вилля Бил Ирсал.
Передает, что Абу Килаба рассказывал со слов Анас ибн Малика, да будет доволен им Всевышний Аллах, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, самым осведомленным среди вас о распределении наследства является Зайд ибн Сабит. Этот хадис передали Ахмад, Ат-Тирмизи, Ан-Насаи и ибн Маджа. Причем Ат-Тирмизи, ибн Хиббан и Аль-Хаким назвали его достоверным. Однако многие богословы назвали хадис
Хадис является достоверным. Шейх Аль-Албани сказал, что он достоверный. Хорошо? Это часть более длинного хадиса. Абу Килаба бин Зейд Аль-Басри. Абу Килаба бин Зейд Аль-Басри. Таби. То есть последователи сика, достоверный передатчик. Больше всех он передал хадисов, он больше всех передал хадисов от Анас ибн Малика радиаллаху та'аля Абу Килаба ибн Зейд ад-Дасри. Сказано, что афрадукум зейд, что больше всех по фараид, по распределению наследства из вас знает кто? Зейд ибн Сабит аль-Ансари. Больше всего знает по науке фараид. Зейд ибн Сабит ибн Дахак аль-Ансари, алейкум ассалам. Зейд ибн Сабит ибн Дахак аль-Ансари, аль-Хазраджи. Когда приехал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, в Медину, ему было 11 лет. Ему было 11 лет. Первое сражение, в котором он участвовал, это был Хандак, 4-й год хиджры. Когда он умер, ему было умер он, вернее, в 45-м году по хиджре. Он тот, кто, один из тех, кто записывал Коран, Коран-Карим, да, знал Коран-Карим наизусть. Один был из самых знающих людей. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, дал ему знамя Бани Наджар в день Табука, в сражении, то есть в походе на Табук, сказав при этом, он больше всех знает Коран, хорошо, поэтому дал знамя Бани Наджар ему. Умар, радиаллаху та'аля, оставлял его, когда уезжал вместо себя, управлять Мединой, хорошо, столицей мусульманского государства. И Усман, радиаллаху та'аля, тоже. Передано от него много хадисов тоже, от него, от Зейда ибн Сабита. Вот тот, который написал Мусхаф. Что такое Мусхаф? То есть Коран, собранный в виде на листах бумаги, да, в виде единого свитка, Зейд ибн Сабит, тот, который во времена Абу Бакра, радиаллаху та'аля анху, этим занимался, во времена Усмана, радиаллаху та'аля анху, когда он умер, Абу Хурейра, радиаллаху та'аля анху, сказал про него: «Мата хабару хазиль умма», умер хабар, то есть знающий этой уммы, «Васаллаху яджаля фи ибни Аббас халафанан», может быть, Аллах сделает в лице Ибн Аббаса замену ему. Сидна Ибн Аббас, хабару лумма, да? Знающий этой уммы после смерти Зейд ибн Сабита, радиаллаху та'аля анху. И когда он умер, Ибн Умар сказал: «Алиума та'алиму Медина», вот сегодня умер знающий, ученый Медины. Итак, знающий самый относительно фараид, то есть распределение наследства, это Зейд ибн Сабит. Это свидетельство от пророка, саллаллаху алейхи вассалям, о знаниях, относительно знаний Зейд ибн Сабит. И имам Шафи тоже последовал в этих вот в решениях вопросов, связанных с фараид, именно за Зейд ибн Сабит, благодаря этой характеристике, которую дал ему пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Хорошо? Мы сказали, что на самом деле это часть более длинного хадиса про Зейд ибн Сабита. В хадисе в этом сказано: «Архаму уммати Абу Бакр», самый добрый и милосердный в моей умме Абу Бакр. «Ва ашаддухум фи дини ля Умар», самый строгий, ревностный в отношении религии Аллаха Умар. «Ва асдухум хаяан Усман», самый в отношении стеснительности праведной Сирион, это кто? Усман, радиаллаху та'аля. «Ва акравум ли китаби ля Убей ибн Каб», больше всех знает отношение книги Аллаха Субхана та'аля Убей ибн Каб. Самый, кто больше, лучше хранил книгу Аллаха Субхана та'аля в памяти. Хорошо. «Ва а'ламухум бил халяли вал харам Муаз ибн Джабаль», и знает больше по хараму и халалю Муаз ибн Джабаль, что харам, а что халал. «Ва афрадухум Зейд ибн Сабит», самый больше понимающий, осведомленный в наследстве, распределение наследства, это Зейд ибн Сабит. «Ва амин хазиль умма Абу Убейда ибн Джаррах», доверен этой умме Абу Убейда ибн Джаррах. Но автор Булугу аль-Марам, ну, Хаджар аль-Аскалани, напоминает только что часть хадиса, который относится к главе фарай. То есть афрадукум Зейд ибн Сабит. Где самый больше фарда в фараидах понимает, кто? Зейд ибн Сабит. Поэтому к его мнению обращаются, когда возникают какие-то разногласия среди ученых. Вообще, в том, что касается фараид, среди ученых очень мало разногласий. Очень мало разногласий. Почему? Почему? Потому что Аллах Субхану ва Та'аля упоминает фараид в книге Аллах Субхану ва Та'аля, в своей книге. Хорошо, упоминает. Разъясняет это. То есть наиболее важные вопросы, связанные, принципы, связанные с распределением наследства, Аллах Субхану ва Та'аля, он упоминает это в своей книге. Поэтому здесь ученые, они все как бы единогласные по этому вопросу. То есть Аллах Субхану ва Та'аля, он взял на себя распределение наследства своей книге великой. Почему? Потому что это очень важно на самом деле. Это очень важный вопрос. Потому что это распределение имущества, распределение денег. А души человеческие, они так устроены, хорошо, что они тянутся к деньгам и желают завладеть деньгами. Хорошо, так устроены. Поэтому, когда есть наследство, а наследство оно делится между сильными и слабыми, и там возможно, что притеснение, несправедливость и так далее, отсюда возникает страх, что будет возникнет разногласия и притеснение сильными, бедных и так далее. Поэтому Аллах Субхана Тааля взял на себя это распределение наследства своей великой книги. Поэтому здесь мало разногласий, а если какие-то разногласия, если вопросы по разногласиям, то Зейд ибн Саабит один из самых авторитетных лиц в вопросе, связанном с сараем, как писал его посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Это что касается хадисов этой главы, и коснемся мы сегодня небольшого вопроса тоже, который стал у нас на прошлом уроке, который называется «Бабу Мунасахат». Что такое Мунасахат? Это когда умирает человек, и его наследство еще не поделили. Хорошо? Как вдруг умирает кто-то, кто входит в круг его наследников тоже. Все. И как тут быть? Мы описали в прошлый раз некоторые задачи, сегодня мы тоже, иншаллах, попробуем их решить. Здесь может быть два случая. Первый случай, если наследники второго, они являются наследниками и первого. Все наследники вот второго умершего, они являются и наследниками первого умершего. То есть они наследуют от второго за счет их наследования от первого, собственно. Хорошо? В таком случае здесь все просто. Здесь просто тот, вот этот, который умер, он как бы на него уже не смотришь, а делишь между теми, кто остался. И все. Хорошо? Это когда вот все, которые, вот этот круг наследования, которые есть у второго наследника, они являются асаба. Хорошо? И для первого они тоже наследуют. Пример этого, четыре сына у человека, который умер, три дочери. Давайте нарисуем эту схему, иншаллах, надо все. Здесь, что было у человека четыре сына и три дочери, когда он умер. До того, как наследство было поделено, умирает дочь. За ней сын. После него еще одна дочь. Потом еще один сын. Остается. Два сына, одна дочь. Поскольку после смерти вот этих вторых, то есть сыновей, кто их наследники? Все те же их братья и сестра, да? То есть они унаследуют от вот этих вторых то, что должны были унаследовать, собственно, от отца. Хорошо, поэтому мы можем эту задачу решить просто. Мы просто не учитываем вот этих вот умерших и напрямую делим наследство. Хорошо? Как здесь будет делиться? Пять долей. Пять долей. Почему? Потому что два сына берут в два раза больше, чем каждый берет в два раза больше, чем дочь. То есть у нас получается пять долей, мы делим имущество на пять долей. Так решается эта задача. Другая задача тоже, которая поможет нам разобраться с этим. У человека есть два родителя, то есть мать, отец, у него есть жена, у него есть сын, хорошо, или даже да, сын у него есть, и у него есть две дочери.
Он сам умер, да?
Да, да, у человека, который умер, естественно. Рисуем. У человека, который умер, есть отец, мать, у него есть жена, у него есть два сына и две дочери. Умирает сын, потом умирает жена, потом умирает дочь, потом умирает отец, умирает мать. Остается только один сын и одна дочь. Поскольку все равно от тех, которые умерли, наследуют все равно вот эти оставшиеся сын и дочь, то мы просто напрямую берем и делим наследство от первого, то есть от первого умершего, да, от их отца, берем на них двоих, делим и все. Без разбора вот этих задач сложных, а что делать. Наследуют эти, потом эти от этих, да, напрямую Делим наследство на три части. Две части сыну и одну часть дочери. Хорошо? Теперь вопрос более сложный. Если наследование, оно не таково, что те, которые наследуют, они все равно бы от тех, которые умерли, все равно будут наследовать. Хорошо? То есть не такая ситуация. Здесь уже разные наследники. Наследники разные, не одни и те же. То есть у вновь умерших, то есть который умер во второй раз, второй умерший, у него есть свои наследники, которые не являются наследниками первого. Хорошо? Если такое случай. Или наследование будет по-разному проходить уже. Да? У него какой-то свой круг наследников появляется. Как в таком случае быть? В таком случае мы учили с вами такую вещь, которая называется тавсих. Что такое тавсих? Когда есть какой-то знаменатель, да, неудобный нам, то есть числительный знаменатель неудобный нам, мы переводим его в более высокий знаменатель, потом делим. Да? Ну, например, если надо разделить, например, 6, там 6 каких-то на 5 частей. Да, 6 на 5 трудно делить, мы потом переводим в такую цифру, которая будет делиться на 5. Да, это называется тавсих, мы с вами учили. В таком случае, как бы у нас, вот если есть так, что умер один, потом пока еще не разделили наследство, умер второй наследник, да, из его наследников кто-то умер. Здесь что делается? Вот эта задача как бы уже делится на два этапа. Второе наследование, от которого умер второй, да? И первое наследование, от первого умершего. Два этапа есть у нас. Что здесь делаем? Мы вот эту вторую задачу, мы здесь делаем тавсих. Хорошо? А потом делим на нее, на вторую задачу, доли вот этого умершего из первой задачи. С первой задачи. Если оно делится, тогда обе задачи, то есть оба этапа, делается тавсих согласно первой задаче. Сейчас это трудное для понимания предложение. Иншаллах, в примерах будет ясно, биизнилляхи тааля. Итак, если сейчас мы теперь, значит, первое мы разобрали, когда круг наследников, то есть те, которые наследуют после вторых умерших, они, собственно, были наследниками первого, да, поэтому там то есть их наследование от второго за счет первого происходит, за счет их наследства от первого. Там мы просто взяли, как будто тех нет, не обратили на них внимания. Второй случай мы сказали, другая, вторая глава, да, когда уже у второго умершего есть свои наследники, которые отличаются уже от тех наследников, от первого умершего, да? И как бы здесь? Ну, как бы здесь у нас два этапа получается. Разделить от первого умершего, и потом разделить между наследниками второго умершего. Хорошо? И мы вот эту задачу здесь привели, первый тип задачи, что у человека, у него есть мама, да? И у него есть МД, то есть дядя со стороны отца. До того, как наследство было разделено, дядя умер, оставив дочь из своих асаба. То есть асаба этого дяди. Хорошо? Первое, между дядей и мамой мы должны были как делить? Маме отдать 1/3, поскольку нет у нее детей, да, умершего. И оставшиеся 2/3 кому? Дяди, как асаба, умершего. Эти 2/3, то есть знаменатель первой задачи 3. Теперь имущество самого дяди как делится? Половину его дочери, половину его асаба. Хорошо? Понятно? То есть дяди из первой задачи 2 доли получается. Эти 2 доли, они подходят к его собственному его ситуации. Хорошо? То есть эти 2 доли разделить пополам между его двумя группой наследников, между его дочерью и его асаба, легко. Поэтому мы применяем к этой второй второму этапу задачи знаменатель первого этапа. То есть 3. Вся задача у нас будет знаменателем 3. То есть 1/3 идет маме, 1/3 дочери, 1/3 его асаба. Это такой случай, когда, значит, можно вот эти его доли из первой задачи разделить на доли во второй задаче. Понятно? Если же не делится, если же не делится, тогда как быть? Здесь тоже мы разберем сейчас, иншаллах, вариант задачи. Давайте. Хотя когда знаменатель первой задачи, то есть когда доли второго умершего, они не подходят для его уже ситуации. Хорошо? То есть, например, там было у нас две доли, когда вот умер дядя, да, по отцу, эти две доли мы просто разделили пополам между его наследниками, и то есть знаменатель первой задачи применили для этого, для второй задачи. Ситуация, когда это не подходит, мы пример вот приводим, когда есть мама, у нее есть два сына и дочь. То есть мама умершего есть два сына и дочь. Хорошо? И один из сыновей умирает потом.
Один из сыновей умирает.
Первая задача там как мы делим? Там знаменатель у нас 6, то есть 1/6 идет маме. Хорошо? 1/6 маме, 1/6 дочери. Хорошо? И по 2/6 сыновья. Но теперь этот сын, который 2/6 должен получить, он тоже умирает. Что у него остается? У него остается брат, сестра и бабушка. То есть мама вот этого первого умершего, она же ему бабушка. Хорошо? Эта задача, знаменатель здесь будет 18, то есть 18 долей. 3 18 уйдет его бабушке, да? 5 18 сестре и 10 18 брату. Хорошо? То есть его две доли из первой задачи, ее нужно разделить на 18 частей, потом так распределить. Да? Мы просто возьмем и сократим на 2, да? Потому что как возьмем одну долю. Это и будет что? 9. Будет 9. То есть одной его доли соответствует 9. Одной доли его соответствует 9. Пополам можно разделить эту знаменатель этой задачи. Хорошо? И вот теперь знаменатель в первой задаче нужно умножить на 9. Хорошо? На 9 из второй задачи. И будет у нас что? 54. Понятно? Тогда мама, она получает у нас по второй задаче что? 1/6 или это 9? 54 она получает от своего сына, то есть от первого умершего. Понятно? Хорошо. А из второй она получает 3. Она получает 3. Она получает 3. То есть 3/9 она там выбрала, да? Надо сказать. Она берет, то есть она берет 3 доли, вернее, из этих всех долей, она берет 3 доли. Всего, значит, получается сколько? 12 долей. 12 долей. Сын у него было сколько? 18/54 той задачи, то есть сколько вы скажете? 2/6 это 18/54, да? Из второй задачи он тоже берет что? Из от своего брата он сколько берет там? 10, итого будет? 28/54. И сестре и остается 14/54. Сестре остается 14/54. Вот так решаются такого рода задачи. Аллаху алям, саллаллаху аля мухаммаду аля.